эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим об идеале мужском, о том, существует ли в среде молодежи определенный стереотип и действительно ли гендерные различия между полами постепенно стираются. Какое место мужчина будет занимать в обществе и семье в недалеком будущем, обсудим во второй части программы. Начнем же с внешних атрибутов. В московской студии историк Ирина Остроух и социальный антрополог Федор Орлов. Ирина, к вам вопрос. Вот есть какой-то один, может быть, такой идеальный образ, который сейчас, можно сказать, модный, да, в среде молодежи, которому пытаются подражать. Вот есть такой, был метросексуал некоторое время назад, сейчас это уже не очень актуальная тема, может быть, что кто-то пришел на смену, хипстеры, не знаю, есть что-то конкретное, что наиболее популярно, как вам кажется?
Вы правильно сказали, что примерно в 2000-е годы, конец прошлого века, появился образ метросексуала, мужчина, который следит за своим внешним видом, может быть, даже больше, чем требуется. По крайней мере, все время думает о том, какое производит он впечатление. Но все образы очень быстро меняются, потому что, опять же, вы назвали хипстеров. Хипстеры тоже следят за своим внешним видом, но они привносят некую такую небрежность, да? Леность, может быть, в какую-то... Но все равно отслеживают все тенденции. Там, значит, ширину брюк, какие-то рубашки в клеточку или там, может быть, что-то из образа рэперов они принимают.
Да, и может так быть, что... майка, и даже если майка драная, но она должна быть определенной.
Конечно, обратите внимание, как очень дорого стоят драные джинсы и драные майки в магазинах брендовых. Они стоят, так сказать, может быть, даже несколько раз дороже, чем недраные.
Да, оборванцем быть накладно. А Федор, к вам тот же вопрос. Как вам кажется, есть некий такой образ, да, популярный? Среди, там, может быть, определенной среды, в которой вы обращаетесь, или вообще?
Мне кажется, его скорее нету, и он будет характерен для какой-то определенной группы. То есть, если это люди, которые смотрят, не знаю, «Игру престолов», для них будет характерен главный герой в качестве такого кумира, очень сильное слово, конечно, там, идеала, на кого кто-то равняется. Если это люди, которые смотрят российские сериалы, может, для них это будет что-то другое. Для юных студентов-политологов это будет вообще что-то третье, может, кто-то из политики.
Молодые люди не всегда думают о том, как выстроить свой образ. Иногда они просто мимикрируют в своей среде. Но мы спросили у молодых людей, которые об этом думают. Это модели, собственно говоря, с кого они брали примеры, кто их идеал был в детстве. Да? Понятно, что что-то должно было их подвигнуть на то, чтобы пойти в эту профессию.
В детстве вообще очень нравился Ван Дамм мне. Ван Дамм, да. Сталлоне вообще, конечно, да. Они прям задали ритм. Шварценеггер, конечно, но в основном, конечно, Ван Дамм, наверное.
Я восхищался Ван Даммом, но в качестве кумиров я никого никогда не возводил. Потому что я всегда понимал с самого детства, с самого садика, то, что это те же самые люди. Не более того. Достичь можно того же самого, что и они.
Я хотел быть похожим на Джимми Пейджа. из группы Led Zeppelin. Потому что он такой немного андрогинный, непропорциональный какой-то. То есть у него там, например, предплечье больше, чем плечо, и он так круто выглядит с гитарой, там, где-то болтается где-то у него там внизу. Отчасти, мне кажется, мне все еще хочется выглядеть немножко так. То есть это как называется sharp dressed man. То есть... Скорее сейчас это как Билли Гиббонс, например, из ZZ Top, если представляете, что это. Стоит признать, у него есть чувство вкуса, у него всегда очень хорошо сидят костюмы, пиджаки, брюки. Вот.
И в, так скажем, в подростковом возрасте не было такого, что я равнялся на кого-то из, допустим, телевизора, из киноиндустрии. Моим примером был отец. Я следовал его примерам, советам очень часто. Вот. Позже я начал увлекаться кулинарией, и тогда я попал под влияние Гордона Рамзи. И пока, я думаю, до сих пор он. Но я не хочу сказать то, что я хочу быть на него похожим. То есть я просто заимствую какие-то движения от этого человека, и мне не помогают двигаться дальше.
Ну вот хочу сказать, что последний пример, это, собственно говоря, повар, да, по-моему? Да. Да. А как вам кажется, это вот нормальная ситуация, когда, ну, вот неким идеалом, да, кумиром становится не герой, вот как герой, да, такой активный, мужской, с приключениями, с какими-то веселыми, а вот повар?
Ну, я считаю, что это абсолютно нормально, хотя бы потому, что поварами знаменитыми были всегда только мужчины. Мы не знаем ни о каких женщинах, не можем назвать ни одного имени повара-женщины, которая прославилась и осталась в литературе. Нет, как домашняя хозяйка, пожалуйста. Там рецепты от жены Льва Николаевича Толстого.
Да-да-да, рисовые котлетки.
Да-да-да, вот. Но мы не можем знать, вернее, не знаем ни одной женщины с именем повара. А мужчин мы знаем. И в 18 веке там повар один, классическая история, он покончил жизнь самоубийством, потому что не смог сделать правильное. Французские повара. И сейчас тоже. Ну, понимаете, сейчас мы живем в постиндустриальную эпоху. Время потребления. И каждый день, включая телевизор или куда-нибудь приходя, мы видим, что все готовят, и готовят мужчины. Вот. Лучший подарок на день рождения – это когда ты приходишь в какой-нибудь клуб, и туда приглашается там итальянский повар, и вы все вместе делаете равиоли, а потом поедаете их. Это такой вот сейчас последние годы тренд, время досуга.
Но мне кажется, здесь еще другое. Здесь просто надо учитывать, что те популярные повара, которых показывают по телевизору, они еще достаточно харизматичные, да? То есть иначе бы их не стали показывать по телевизору.
Но мужчины выступают как шефы и профессионалы в этом. Если мы видим женщин-поваров, то это они заходят со стороны хорошей домохозяйки.
То есть я понимаю. То есть
женщины-домохозяйки, а мужчины-профи.
Уже профессиональная принадлежность такая вот, она не важна для того, чтобы человек стал каким-то образцом.
Ну, вы поймите, мы возвращаемся, что называется, к истокам. Это в СССР мужчины-повара практически не существовали, потому что котлеты, борщ могли сделать кто угодно, понимаете? А когда это выходит на уровень искусства, хотя, я думаю, и тогда были повара искусные, которые там работали в хороших ресторанах, но тренд был восславлять рабочих, инженеров, физиков, ученых, хотя они там с чудинкой все были, но все равно, да. А повара нет, это не героическая профессия, это вообще никакая. А сейчас эта профессия востребована, и вот тот повар, который рассказывает о том, что он хочет подражать, я уже не помню кому-то, обратите внимание, это не, он не, здесь вообще не было.
Это названо... все модели, я хочу сказать. Они пошли в модельный бизнес, они модели мужские.
Да, я понимаю, это специфика. Но эти модели, образцы для подражания берут не в нашей стране.
Да, я вот как раз Федора хотела об этом спросить, что, в общем-то, все перечисленные, да, это значит, что, понятно, это, наверное, тоже круг такой вот специфичный, но тем не менее, тем не менее, русских не прозвучало. Это нормально?
Ну, может быть, это такое поколенческое, потому что я понимаю, что я тоже ребенок 90-х, и я с детства скорее все то, что я потреблял, было американским, иногда европейским, уже потом российским, не советским, а именно российским. И получается, что да, у нас не было никаких мужских таких примеров, не знаю, улиц разбитых фонарей, что нам могли показывать еще. Нам скорее показывали какие-нибудь, не знаю, тот же Джеймс Бонд по телевизору был в моем детстве.
Ну вот Джеймса Бонда было бы любопытно, конечно, рассмотреть, как менялся какой-то типаж, образ, да. Но это, к сожалению, не история для современных молодых людей, мне кажется. Но тут, я полагаю, есть еще некие подмены, да. Вот я Федор хочу спросить. Он носит бороду, правильно так говорят? Борода была традиционно символом красоты мужской, так, в общем. И она означала такую, в общем-то, своеобразную мужественность. И, наверное, предполагала, что человек будет таким очень семейным, домашним. Ну, вот я рисую тот образ, который возникает сейчас, да, при вот видеть молодого человека с бородой. Федь, это соответствует вашему вот жизненному какому-то положению, вашим устоям? Вот вы такой, вы человек, который заведет семью большую, будет о ней заботиться, обеспечивать. Вот как бы это связано с бородой?
Ну, если я это сделаю, я не буду посылать при этом своей бородой эти намерения обществу. Скорее, для меня борода началась с лени, а потом с того, что я понял, что выглядит неплохо. И мне могут, не знаю, продавать вино без паспорта, хотя и сейчас требуют паспорт. Я, когда ее отращиваю, когда я ношу бороду, я не посылаю каких-то, какой-то месседж этим, если честно. Я просто понимаю, я смотрю в зеркало, понимаю, что с бородой лучше.
И таким образом, да, вот те знаки, которые раньше как-то считывались, да, и были понятны, они, ну, они искажают реальность, наверное.
Ну, вы знаете, вот посмотрите, сейчас, конечно, я с вами совершенно согласна, что борода, она как бы предполагает думать, что перед нами человек добрый, очень порядочный и, как вы сказали, возможно, так сказать, хороший семьянин, да? Но, в принципе, это мода, потому что если мы обратимся на предыдущие наши века в России, да, то Петр Первый занимался только тем, что он бороды брил всем, причем собственноручно, да. И если мы вспомним образы 18-го конца, начала 19 века, то все были без бороды. И наш самый великий полководец Суворов, он не носил бороду, но он был полководцем. То есть тогда это не закладывалось в головы, что если у тебя нет бороды, то ты не мужественный, да, совершенно по-другому. Но что, обратите внимание, вот этот вот галантный век меняется на век буржуазный, это как раз 19 век. И все, включая государей наших, после Александра Первого, начиная с Александра Второго, у всех борода, включая последнего, да. И этот образ, он был... Все писатели, ну, Пушкин только, а после Пушкина опять все начали. Пушкин, Лермонтов были без бороды, а потом, если мы вспоминаем ряд наших писателей, потом возникает отторжение прошлого. Например, Маяковский, просто как пример, да, вот посмотрите на него, никакой у него нет бороды, он огромный, он хочет взорвать этот мир, изменить, и в общем-то, борода... Это был признак вот в СССР, если мы говорим о СССР, ну, чем-то такой патриархальности, против которой все боролись. И борода не обозначала только одно, что ты почему-то приверженец старого порядка. Поэтому бороды все сбривали. И образ воина был, конечно же, без бороды. И даже усы разрешали, если помните, носить, только если ты представитель кавказской национальности, да, как тогда говорили. Тебе можно, да, а всем остальным все должны были сбривать. После войны, где-то 50-е, 60-е годы, возникает образ Хемингуэя, который в свитере, который без бороды, который... романтичный, надежный. Ну и каждая девушка могла вложить в этот образ все, что ей хотелось в нем увидеть. Я к чему это говорю? К тому, что не всегда надо визуальный образ закладывать какой-то такой смысл. Но это всегда диктует ситуация в стране. Понимаете? Но... Надоели метросексуалы, которые были хорошо бриты и которые занимались тем, что эпилировали грудную клетку и так далее, и так далее. На смену приходит совсем другое. Вот борода, например.
Борода, да. Но, с другой стороны, может быть, становится привычкой пользоваться какими-то... не знаю, косметикой и больше следить за собой. Это связано как раз вот с социальными изменениями. И мы попросили историка, теоретика моды Ольгу Ванштейна нам об этом рассказать.
Меняется конструкция мужественности, меняется постепенно в нескольких направлениях, отходит в прошлое такой брутальный тип настоящего мужчины, мачо. Еще одна черта вот этого, этой уходящей натуры – это пренебрежение вот, так сказать, к собственному телу, то есть к практикам ухода за собой. Новые мужчины ухаживают за собой, ходят в косметические салоны, для них выпускаются специальные линии косметики. Мужчины больше не стесняются заказывать, допустим, в салонах там, окрашивание волос или коррекцию бровей, или маникюр, там, депиляцию. Мужчины перенимают много традиционных женских амплуа, как, например, готовка. Сейчас вот готовить уже считается очень престижно вот среди мужчин. Никого это уже больше не удивляет. Или, скажем, времяпровождение с детьми. Кроме того, я бы отметила такое течение, как, может быть, я бы его так назвала, новая эмоциональность. То есть мужчины не стесняются выражать свои чувства, вот, давать волю своим чувствам, говорить о них. Мужчины снимают прежнюю броню такой закрытости, непроницаемости. Это в том числе открытость для критики, может быть, для критических взглядов. Мужчины по-новому ухаживают за собой, но это имеет и такое следствие, что они становятся открытыми для критических оценок собственной внешности. То есть начинают беспокоиться о том, как они выглядят, и начинают больше прислушиваться к себе, испытывать такие ощущения, которые, может быть, ну, раньше не входили в лексикон традиционной мужской чувствительности, допустим, ощущение там, сухости кожи вокруг глаз, или мониторинг собственного веса, или беспокойство по поводу появления возрастных морщин. Традиционные нормы мужественности, как некоторые брутальности, явно уходят в прошлое, и на смену им приходит совершенно новая конструкция мужской телесности.
Ирина, что скажете?
Все так, абсолютно. Но я хочу подчеркнуть, что появилось нового. Появился новый образ отца. О том, о чем сказала Ольга, то, о чем сказала Ольга, потому что никогда в нашей истории, вот если посмотреть на несколько тысячелетий, мужчины не занимались воспитанием ребенка с самого рождения. Сейчас мы это видим, начиная от памперсов, присутствие при родах, заканчивая тем, что он идет, у него на плече один, за руку другой, а мама может совершенно спокойно идти сзади, разговаривать по телефону. То есть это абсолютно городская картинка, и это, на самом деле, я считаю, хорошо, и это существует. Но когда мы говорим о том, что мужчины слишком много придают значение своему внешнему виду, я позволю здесь все же опять обратиться как историк в прошлое. Пушкин думал о красе ногтей. И не совершенно по этому поводу не переживал. И он говорил, что быть можно отдельным человеком. Опять же, когда мы говорим про общество, оно никогда не было единым. То есть 10% в обществе могли думать, а я думаю, даже меньше. О красе ногтей. Вот, а остальные даже не понимали, что об этом можно думать. И сейчас происходит примерно то же самое. Единственное, что по телевидению те, кто не смотрит «Битву престолов», да, а смотрят какие-то программы по нашему телевидению, то они тоже срисовывают образ. Там, вот, например, 2 года назад я у себя в Тульской области видела Биланов, Дмитриев, по-моему, да, его зовут. Вот все были причесаны и ходили, даже так вот немножко подпрыгивали, как он, и вот так прямо через одного.
Федор, я знаю, что вы ездили в экспедиции, да, и в регионы, в российские. Вот там молодые люди, ну, наверняка, если это были экспедиции там в деревню, то там все-таки иногда присутствуют молодые люди, да, вот что-то были какие-то наблюдения.
Ну, там на меня оборачивались. Если мы берем малый город, население 20 тысяч человек, и я тогда носил уже бороду, и на меня оборачивались. И в какой-то момент наш местный информат нам сказал, что ну, потому что носишь бороду. И потом мне уже в каком-то магазине ко мне подошел молодой человек и сказал: «А, ты что, в церкви работаешь?» Я так: «Ну, нет», и убежал. Вот, потом, не знаю, у меня были огромные желтые часы на руке, и меня, конечно, за это высказали тоже и спросили: «А что ты такой гламурный-то?»
Приходился оправдываться, да?
Нет, я не так сказать, чтобы этому обрадовался.
Нет, оправдываться.
А, в этом плане, да.
То есть надо было наверное, как-то свою...
Ну, поддерживать разговор и уводить в другую сторону.
Он просто выделялся. Да. Он выделялся и выходил из их представления даже не о мужественности.
О
я
человеке.
Не думаю, что... О человеке, да-да-да. О том, как надо одеваться. И я думаю, тут вот эта вот как бы маскулинность, да, она не была у них в голове. А просто ты что с такими часами-то? Да что?
Городской, это же,
да-да, городской.
Мне кажется, здесь скорее
или
такая...
просто приезжие, и борода у них, видите, ассоциируется с церковью, а у кого-то там с чем-то другим.
Ну, то есть получается, что локальные моды существуют вот в разных сообществах и в разных, не знаю, местностях, если можно так сказать. И мы вернемся к нашим моделям, потому что вот попросили их озвучить, вот что на их взгляд модно.
Когда пришел Дэвид Бекхэм в футбол, я стал замечать то, что многие футболисты начали становиться метросексуалами, так сказать. Вот, потому что на самом деле он был иконой, он был идолом вот, как бы, вот в этой манере. Что сейчас модно? Огромное количество. Это просто это невозможно сказать. Огромное количество. Те же самые метросексуалы. Я не знаю, я еще заметил в последнее время, то, что сейчас очень стала вот такая волна растафарианства популяризироваться, как бы. Очень стала популяризироваться. Фариковатость. Вот, то есть это тоннели всевозможные, там в ноздри, как бы в губу.
Борода.
Да, то есть борода, кстати, вот, да, тоже тенденция как бы очень такая.
Парни все еще хотят быть похожими на лесорубов, вот. Но, тем не менее, есть тренд такой, что, скажем так, мне кажется, что парни становятся немного более женственными и используют какие-то элементы как раз именно, ну, то есть таких женских типичных вещей, то есть какие-то длинные платки. Я считаю это, ну, то есть достаточно прикольно, потому что мне самому такое нравится иногда.
Я считаю, что ну, нет превалирующего. То есть, может быть, конечно, в моде на данный момент есть что-то. По-моему, если смотреть что-то повыше, это что угодно.
Смотрите, прозвучало имя Дэвида Бекхэма, да, как образца. Причем он прав, метросексуал, потому что, ну, с другой стороны, это очень мужская история, да, футболист, да. При этом он позволяет себе носить какие-то выходящие за, не знаю, там, из рамки гардероба мужского вещи, ведет себя тоже, в общем, как-то не традиционно по-мужски, и, тем не менее, он становится таким вот образцом. Да, может быть, для того, чтобы стать образцом, надо вот быть очень мужской среде, надо являть такой сильный мужской какой-то типаж, и тогда ты можешь себе что-то такое позволить. Потому что вот я, Ольга Вахштейн тоже писала о Джексоне, который был спортсменом и тренировал Байрона. Да?
Да?
То есть, да, я вот
да, приду. И как они ходили.
Да, да, и это очень похоже как раз на, вот наш, на прошлый век. Да, так, сознавая свою красоту, Джексон одевался подчеркнуто театрально, предпочитая нарочито броские цвета. Носил ярко-красный сюртук, отделанный золотой вышивкой, рубашку с кружевными оборками, голубую атласную жилетку, шляпу с широкой черной лентой, короткие штанги до колен из буйвол кожи, полосатые белые шелковые чулки и туфли-лодочки со стразами на пряжках.
Пожалуйста.
То есть это, вот, да, при да? этом он, в общем-то, атлет. То есть,
да?
может быть, чтобы позволить себе какие-то излишества в одежде и нетрадиционное поведение, надо быть очень сильно мускулинным.
Ну, конечно, да, потому что сейчас, вот опять же, что такое мускулин? Как каждый представляет наверное, себе свой образ, потому что по телевидению, опять же, я как раз вчера посмотрела, какие-то безумные мужчины, которые брутально выглядели, я не могу даже сказать, ели сосиски и кричали, что это наша, вот они их как-то рубили и говорили, это наша земля, что ли, и они были просто как дикари, понимаете? Но этот образ навязывается, что надо быть крутым парнем, при этом есть сосиски, понимаете? А Бекхэм играл уже теперь, конечно, мы можем сказать в прошлом, лучше всех, и мог носить саронг. Это такая юбка. И он, так сказать, ну, в саронге на самом деле ходят в такой юбке в Бирме все мужчины. Вот. И он просто это мог позволить себе надевать в Лондоне. И никто не сомневался вообще
в его мужественности. Ну, уже, правда, дети были там трое.
Есть, да, у него, по-моему, 4 или 5 детей, уже, да. Вот, конечно, он иногда заигрывал, переигрывал в своей жизни, ну и что? А вот этот вот персонаж, которого вы сейчас описали, он же тоже переигрывал, он даже тоже эпатировал. Ну, всегда бывают люди эпатажного поведения.
Я хочу Федора спросить, а вообще человек, который так очень тщательно одет и с каким-то вот таким, ну, может быть, излишним изяществом с точки зрения окружающих, ну, вот как бы очень, да, раньше вызывал абсолютно однозначную реакцию, говорил, ой, он гей. То есть вот было такое мнение. Сейчас это сохраняется, ну, может быть, просто отношение поменялось, да, но как вот выделение, как маркер такой, тщательно как-то вот так специфически одетый человек, значит, он не нашего сообщества.
Не нашего сообщества. Но мне кажется, что это, опять же, работает не для всех окружающих. Окружающие разные, и для кого-то маркером принадлежности к чему-либо будет служить одно, для кого-то другое. И мне кажется, сейчас такого как раз нет. Это будет скорее служить о том, что он о себе... Человек, который одевается тщательно, скорее нам покажет, что он действительно это продумывает, у него есть деньги на это, у него есть время на это, и мы скорее будем что-то в эту сторону думать. Мне кажется, так.
Если мы говорим об образах, которые... Ну, вообще, раньше предполагалось, что вот эта внешняя часть, она адресуется женщинам. Так, в общем-то, да, то есть она как-то вот кодирует какие-то достоинства, там, достаток, ну, в общем, какие-то такие вещи, и вообще это рассчитано на женщин. Это сейчас также заметно, или мужчина все-таки следит за своей внешностью в большей степени для себя? Вот мы можем что-то предположить, наверное, только.
Знаете, я думаю, что сейчас это изменилось. Потому что мужчины, которые покупают себе там очень дорогие часы или обувь, какие-то безумные деньги, я думаю, они не думают, что женщина знает, сколько это стоит. Они это для своего круга показывают. Вот. Но есть какие-то вещи, которые делаются и для женщин. Но женщины ведь то же самое. Не всегда одеваются для мужчин. Иногда они хотят... подругам показать, что у них есть. То есть это и так, и так. Это, в общем-то, так, не так однозначно. То есть если ты подчеркиваешь свою сексуальность, это одно. А если ты подчеркиваешь наличие денег и стоимость своих часов, это абсолютно другое.
Спасибо. Ну, как правило, такие внешние изменения, они демонстрируют внутренние установки, и об этом мы поговорим после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем исследовать современный образ мужчины, только теперь поговорим о его социальной роли. Московская студия, этнограф Игорь Морозов. Надо сказать, что вот так получилось, что 23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Так считалось в Советском Союзе. Это мужской праздник, и поздравляли даже мальчиков в младших классах. Сейчас он называется День Защитника Отечества и пользуется, ну, вот, меньшей популярностью. Значит ли это, что одна из главных таких мужских функций защиты перестает быть сегодня определяющей? Вот мужское поведение, как вы считаете, Игорь?
Ну, на самом деле, я бы не сказал, что этот праздник стал менее популярным. Вот если мы проводим опросы по праздникам, допустим, День Святого Валентина, который очень активно сейчас через масс-медиа внедряется, он гораздо менее популярен, чем 23 февраля. На 23 февраля по-прежнему и в столицах, и в провинции продолжают поздравлять мужчин, так же, как на 8 марта женщин. То есть этот праздник, оставшийся нам наследство от советского времени, он еще вполне живой.
Но он мужской, он не правозащитника, как вам кажется?
Ну, вот дело в том, что когда поздравляют, все-таки очень часто всплывает этот мотив защитника.
У нас есть возможность посмотреть опрос небольшой, который мы сделали в Томске, и там есть и молодые люди, и представители старшего поколения. Они вот рисовали такой образ, каким должен быть мужчина, мы их спросили.
Мужчина очень разный. Ну, на самом деле, мужчины гораздо лучше подчас, чем мы о них думаем. Это очень трепетные создания, которые нуждаются в заботе, любви, ласке, понимании. Ну и в том, чтобы их накормили когда-нибудь вкусным завтраком, обедом, ужином. И все. При этом всем они за все отвечают, и они это ощущают, им тяжело.
Супермен. Во всех отношениях должен быть в лидерах.
Зарабатывать деньги.
Воспитывать детей.
А защищать родину там?
Нет, ну, это, конечно, это, тоже. Это
само собой.
А от кого?
От американцев.
Как всегда, защищать всех и вся. Семью, страну.
От кого?
Детей.
Семью?
От бед. От каких-то там кризисов, ненастий.
То есть роль, получается, не меняется?
Нет, никогда.
Ну, должен быть честным, добрым, смелым. Ну, где-то, может быть, чуточку отважным, чтобы он мог поступить благородно по отношению не только к девушке, но и к другим людям. Ну, получается, современный мужчина у нас совсем не такой, каким мы его рисуем, по крайней мере, в своих идеалах или в мечтах.
Ну, во-первых, его роль – быть мужчиной. Во-вторых, все-таки уметь делать какое-то дело профессионально, там, зарабатывать деньги. Третье – хорошо относиться к близким, окружающим. Ну и вообще быть жизнерадостным.
Они все воины, они все рыцари. Я думаю, что это и сохранилось, только в маленьком, в другом обличье.
Ну, смотрите, это совсем не сходится с тем, о чем мы говорили в первой части программы. Да? Ну, не знаю, связано ли это с тем, что это Томск, или люди разного возраста, но люди разного возраста. Вот это представление о защитнике, оно продолжает жить. Это такая архетипическая история, может быть?
Ну, я думаю, что можно назвать это архетипической историей. Но, во всяком случае, все, что связано с мужским, у животных ведь тоже, оно связано с защитой потомства. Да? Тут мы продолжаем нашу биологическую потребность, да, то есть...
Но социально все более защищены сейчас, и, наверное, это как-то вымывает, нет?
Вы считаете, что мы более социально защищены?
Ну, по сравнению с какими-то временами, когда надо было забираться там в...
Ну, не знаю, я бы здесь не стал так твердо утверждать, что в данный момент мужчина как бы может расслабиться и не слишком-то быть озабоченным, ну, за заработком и тем, как его прокормить
защиты?
Семью,
это...
конечно же, да, потому что это фактически есть защита семьи, да, а как еще это трактовать? Другое дело, что, ну, что касается уже чисто воинских функций, наверное, вот правильно, что у нас армия постепенно переходит на контрактную основу, потому что на самом деле быть воином – это не каждому дано. Это все-таки такая вещь, которая, ну, похожа на призвание. Ведь и в традиционных обществах часто воины – это особый класс, да? И в эту группу попадали далеко не все. Это был жесткий отбор.
Но, с другой стороны, армия до некоторых пор являлась таким способом инициации в отсутствии какой-то иной. Вот достаточно часто, да, молодые люди и потом впоследствии мужчины, они любили рассказывать о каких-то вот сложных... То есть это, понятно, было, что это такое очень важное переживание, через которое надо было обязательно пройти, с одной стороны. А с другой стороны, в традиционной культуре, насколько я понимаю, там были тоже какие-то вещи, связанные с драками, с играми, ну, такие вот силовые, да, которые тоже учили, ну, не знаю, там, как выпускать агрессию или вот что-то, да, то есть все это было. Значит ли, что современные мужчины не нуждаются в этом?
Нет, почему же не нуждаются? Но дело в том, что, как известно, агрессия – вещь опасная. И существует точка зрения, что с агрессией надо бороться. Да? Но, с другой стороны, там та же сексуальность без агрессии невозможна. То есть, если мы боремся с агрессией, мы боремся с сексуальностью, и мы можем мужчин превратить в каких-то вот бесполых существ. Да?
Значит, но кулачные бои – это же была обычная история, да?
Есть второй путь. Просто нужно найти замену, да? вот переадресовать агрессию. И, конечно, вот есть традиционные способы. Это спорт, да, это какие-то такие экстремальные виды занятий, когда мужчина может заняться этими вещами и, ну, в конце концов, свою агрессию туда вложить.
Но, тем не менее, смотрите, так получается, что, ну, это очень хорошо, что есть возможность альтернативные службы срочные. Ну, и мы спросили у ребят, те, кто как раз вот пошел альтернативно служить, собственно говоря, в чем причина была?
На самом деле все очень просто. Я как бы сам по себе пацифист, и если я имею такое право, то почему бы им, собственно говоря, не воспользоваться? Совершенно логично, что должны быть люди, которые работают на фронту, и должны быть люди, которые помогают, собственно, или работают в это время как бы в своей собственной стране. Поэтому я могу расценить это таким образом, что я как бы тренируюсь, учусь помогать в будущем, точно так же, как и в военном госпитале меня могут призвать, и я теперь могу совершенно спокойно работать там, если придется. Гражданская служба – это не уклонение, это просто другой способ отдать долг Отечеству, отдать долг Родине. Мужественность в данном случае заключается в том, что мы не уклоняемся, что мы действительно служим, то, что мы действительно на полный срок уходим, что мы по всем правилам как бы подчиняемся закону и как бы по нормам исполняем свою службу. После службы вы получаете военный билет, то вы как бы совершенно спокойно можете сказать своим друзьям, родным, близким, что вы отслужили. Вот. Потому что не все так просто на самом деле, как хотелось бы там, например, представить.
Так получается, что защита теперь означает не физическую вот такую функцию, да, а вот все-таки, значит,
знаете, разные. Эти функции, они же были в традиционном обществе. Ведь, еще раз повторяю, далеко не все были солдатами по призванию, да. То есть человек мог исполнять свое служение в той же церкви, да. И то, что монашество – это тоже вполне мужская роль, я думаю, вряд ли кто будет спорить, да. Или там священник, да. Он же не обязан идти на службу и защищать Отечество именно с ружьем на плече. Да? Так что в этом смысле такие ниши, они всегда существовали.
Но тем не менее, мне кажется, что сейчас есть в вот, массовой культуре такой вот уклон, ну вот в обществе происходит одно, да, а из телевизора вот как обычно другое, да, там такой сильный какой-то так, мужик такой важный, который умеет решать, резко все делать. Это вот такой образ, это возвращение к чему-то, да, или нет? Игорь, что скажете?
Ну, да, с масс-медиа, видимо, довольно непростая история, потому что, ну, если здесь вот говорили о Ван Дамме, кстати говоря, у меня на ВКонтакте выложен фильм с Ван Даммом, и я удивлен, что там его постоянно кликают, значит, лайки ставят, потому что он нравится и девушкам, и мужчинам, и взрослым, и детям. То есть этот образ еще актуален. Но все-таки, пожалуй, сейчас много других мужских образов. Джек Воробей своими там очень странными такими и одежками, и манерами поведения, он не менее привлекателен, и многие копируют его. И здесь можно отметить еще одну вещь, то, что современная масс-медиа нас постоянно обращает в прошлое. То есть у нас такой образ ретро-мужичка, да? То есть мужчина, который скорее из средневековья. Иногда это очень брутальные образы, ну, викинга, если посмотреть, да, там все в грязи. Это
да, это брутально, это, да. Если мы берем рыцарей, то они как раз такой типаж метросексуала скорее, да.
Ну да, и, конечно, эти образы на самом деле, они, с одной стороны, достаточно отвратительные, а с другой стороны, для молодежи, думаю, они достаточно привлекательные, потому что, когда появляются бороды, как вот вы обсуждали в начале этой передачи, то это не случайно. Это же как раз вот такая проекция в прошлое. То есть мы возвращаем фактически до Петровскую Русь. такое позднее средневековье с элементами такого религиозного характера. Да.
Да, но тем не менее, вот для молодых на самом деле действительно важны какие-то, важен культурный код, да, вот того общества, где он обращается, но берут-то они его в основном из одного источника, то есть это какие-то сериалы, фильмы. И мы попросили Антона Хитрова, он и театральный критик, и журналист, немножко про это рассказать.
Никакого современного типа мужественности нет и быть не может. И маскулинный образ, и феминный образ сегодня совершенно невозможны без налета такого ретро. Если мы возьмем там массовый кинематограф, то по-настоящему культовых героев, которых можно было бы назвать мужественными, маскулинными, вот такими ярко выраженными, маскулинности, их довольно давно не появлялось. Достойных преемников там Бонда, Индиана Джонса, Джона МакЛейна из «Крепкого орешка». Почему? Ну, я бы объяснил это тем, что в постиндустриальном обществе биологический пол уже не играет решающей роли в судьбе человека, нравится нам это или нет. И вследствие этого некой современной концепции маскулинности не рождается, а на ее место приходит концепция вне гендерного героя. Можно взять любого героя, вроде Шерлока Камбербэтча, совершенно асексуального, или молодого папы Джуда Лоу, тоже совершенно асексуального, или даже, например, Ньюта Скамандера из фильма «Фантастические твари, где они обитают», вот совсем недавнего. И мы убедимся, что все чаще в качестве мужского персонажа нам предлагают персонажа, очень далекого от Бондов, МакЛейнов и прочих вот таких образцов. Как я уже сказал, это не есть новая маскулинность. Это отсутствие гендерной доминанты в герое. Но мы на месте Шерлока можем себе представить его сестру, которая была в последнем сезоне. Мы их можем поменять местами, и от этого, по сути, ничего не изменится. И то же самое со Скамандером. Мы можем поменять его местами с вот этой второй героиней, которая там есть, и ничего не изменится. Это происходит потому, что в обществе пол играет все меньшую роль. Со временем мы просто перестанем обращать внимание на гендерную принадлежность героя. Какие у молодых людей сейчас образцы для подражания? В смысле, образцы для подражания мужчины? Я подумал, что далеко это могли бы быть и женские герои. Вполне у мальчиков могут быть сейчас женские герои образцы для подражания.
Это был Антон Хитров. Я думаю, что вам есть что возразить.
Во-первых, не надо кинематограф все-таки путать с жизнью, да, в жизни немножко все сложнее, и вряд ли можно сказать, что там Камбербэтч, при том, что он действительно очень популярен, что вот он и есть образец для подражания для всех мальчиков, это было бы преувеличением. Другое дело, что, конечно, если смотреть, что внедряется, какие образы нам пытаются транслировать в таком массовое сознание, да, то, конечно, нельзя пройти мимо того, что в большинстве кинообразов мы видим сильную женщину, да. То есть практически любой там блокбастер, среди важнейших героев есть сильная женщина, которая, как правило, сильнее многих мужчин, а иногда и главный герой. Да? Может ли она, так сказать, полностью заменить всех мужчин, которые там рядом с ней, особенно для мальчиков? Вот это, конечно, вопрос дискуссионный. Я думаю, дискуссию здесь можно было бы продолжить, но я думаю, что вряд ли все с этим согласятся.
Но ведь в реальной жизни очень часто женщина может заменить мужчину. Мы об этом знаем, да. То есть в России, как правило, мамы, они часто выполняют, и папа, и мама, потому что много семей неполных, и, собственно говоря, и зарабатывают, и защищают семью. И, в общем, На самом деле здесь это уже давно.
Ну, я в свое время изобрел термин «отцы-мать», да. И действительно, это некая проблема, связанная с отцовством, потому что современное отцовство, оно действительно вызывает много вопросов. И в связи с тем, что современный отец часто не справляется с этой ролью, он не может обеспечить семью в достаточной мере, и женщина с этим иногда справляется успешнее, он не всегда готов терпеть какие-то вещи, которые, ну, не знаю, в традиционном быту были обычными. Иногда он слишком конфликтен для семейных, для семейной сцены, скажем так, да, и не может выполнять какие-то простые, простые функции, которые, ну, в принципе, там помыть посуду, это же ведь не так сложно, да, там, или посидеть с ребенком. Часто для некоторых мужчин это почему-то большая проблема. И в этом смысле, конечно, большая проблема, что у нас много семей без отца, да, то есть и тогда женщина, конечно, начинает выполнять и мужские функции.
Да, и мальчик получает, соответственно, такой мужской, женский тип поведения, наверное,
ну,
еще с этим связано.
Во многом это провоцирует феминизацию поведения, хотя здесь, опять-таки, как в традиционных обществах, есть некоторые механизмы улаживания таких вот конфликтов, а именно часто эту мужскую роль начинает выполнять другой мужчина, ну, допустим, иногда это отчим, иногда это дедушка, там, дядя.
Редко учитель.
Иногда учитель, да, почему нет, да.
Но так бывает, случается. Что, ну, и мы наблюдаем это, что взрослые мужчины ведут себя, и вообще говорят, что это так характерно для вот наших времен, взрослые мужчины ведут себя как юноши, скажем так, как подростки.
Ну, да, да. Так сказать, модель поведения вечного Питера Пена – это, конечно, современная проблема, потому что игромания – это вот новая, как бы, болезнь, в том числе мужская, и в основном мужская, потому что, ну, я знаю немало взрослых мужчин, которые там по вечерам, так сказать, с упоением занимаются разными играми, да, и для них там общение с семьей, там, или даже с другими, там, своими друзьями иногда, так сказать, менее важно, чем там компьютерная игра, да. И, ну, конечно, можно сказать, что такие феномены существовали и в истории, то есть там картежные там игроки, да, которые там спускали все свое имущество и состояние, и даже проигрывали жен, там вот есть такие варианты, да. То есть я бы не сказал, что это абсолютно новое явление, но современный игрок, он еще и моделирует определенный тип поведения, то есть фактически он остается вечным юношей, вечным мальчиком, да, играющим в бирюльки. И это большая проблема, да, для мужского образа, для мужского поведения. Да.
С другой стороны, мне кажется, что вот эти вот такие, не знаю, стереотипы, они очень устойчивы, потому что даже молодые люди, которые решили работать моделями, вот это такая наша небольшая фокус-группа, они тоже какие-то вещи говорят вполне себе традиционные.
Настоящий мужчина тот, который использует рациональное мышление больше, чем эмоциональное. То есть любую ситуацию он может разрешить путем рацио.
Он должен быть всесторонне развит, однозначно. Он должен всегда ставить в своей голове только одну задачу – саморазвиваться во всех отраслях, во всех направлениях. Быть успешным. Никак иначе. Человек, отчетливо отдающий понятие тому, то, что он способен отдать жизнь за своих близких людей, за своих близких родственников, за своих сестер, за своих братьев, за своих родителей. Отдающий отчет о том, что он способен выйти на передовую и защищать свою родину. Это настоящий мужчина. Я за патриархат. То есть мужчина руль. Мужчина идет, мужчина как бы на таран прет, а женщина за ним.
Ну, я думаю, что настоящий мужчина как бы должен уметь постоять за себя, за свою родину. Вот и все.
Настоящий мужчина – это человек, который, во-первых, осознает то, что он не только мужчина, но еще собственно, на 30% женщина, и даже, может быть, девочка. Вот. И для меня настоящий мужчина – это значит то, что у него есть определенные качества, которые он чтит, соблюдает, вот, и ведет себя в некоторых моментах подобающе. Способность не пасовать перед трудностями, которые, ну, должны, по сути, больше, мне кажется, выпадать на долю мужчин. Вот, то есть, и опять же, быть готовым действительно всегда прийти на помощь своей женщине.
Ну вот смотрите, да, ребята выбрали профессию модели. И при этом они транслируют вполне такой традиционный мужской взгляд. Как вам кажется, это здесь нет противоречия?
Ну, почему вы считаете, что модели – это обязательно что-то такое не мужское? Раз есть такой бизнес, значит, должны быть люди, которые там выполняют определенные роли демонстраторов одежды. Ну и что? Опять-таки, среди моих близких знакомых есть такие люди, и они вполне мужского типа поведения. Здесь это не связано ни с какими отклонениями от мужских ролей. Ролей, да. Но другое дело, что... Вот юноши считают, что мужское обязательно рационально. Вообще проблема эмоционального и рационального, она, конечно, довольно такая интересная, потому что получается, что мужчина – это какой-то механизм, да, такая машина, которая должна действовать только по велению рассудка, вот, не вдаваясь в какие-то вот эмоции и так далее. Это неправильно. Почему? Почему так? Я не думаю, что для мужчины не важны эмоции. Как раз эмоции – это та часть человеческого, которая делает нас людьми, а не машинами. Вот если мы в конце концов перейдем в машинную эру, там, переступим порог сингулярности, как там обещают в середине этого века, и станем роботами или там андроидами, тогда, быть может, этот компонент начнет играть большую роль. Но пока мы люди, эмоции – это то, что формирует наше поведение, и это очень важная часть и мужского поведения. Ведь там гнев, там ярость – это тоже эмоция, да? И, или там, наоборот, ну, смелый поступок, он же ведь мотивирован тоже эмоционально, да? То есть, когда человек бросается там грудью, прикрывает кого-то там или вытаскивает из огня пожарный ребенка, да? Это же тоже эмоция. И эти виды эмоционального, нерационального поведения, они очень важны для мужского поведения в целом.
Но смотрите, может быть, еще некоторое время назад, в советское время, да, вот так бы не стали говорить о мужчинах, что они должны быть рациональны. Вот тогда как раз им вполне разрешалось быть мягкими и эмоциональными. Нет, мне так не кажется. Может быть, это такая примета современного поколения. Практицизм, ну, такой некий, прагматизм.
Ну...
мужской. То, что предполагалось раньше для
женщин. Возможно, что это такой вот бизнес-сознание уже новейшее, да, которое действительно, оно исходит из того, что все должно быть эффективно, да, а, соответственно, эмоциональное поведение, оно неэффективно часто, оно тебя может привести к поражению, хотя ты будешь поступать правильно и по-мужски. В этом смысле, там, то есть под пулю не бросайся, да, а отсидись лучше в сторонке и посмотри, что там дальше будет. Да, вот, пожалуйста, это и есть бизнес-схема, да, и тогда ты выиграешь и получишь прибыль. Да. Я думаю, что, ну, этот тип поведения все-таки не вполне мужской. Да.
Ну, хорошо, спасибо. Это был этнограф Игорь Морозов. Мы сегодня говорили о том, как складывается образ современного мужчины. А о женском идеале мы поговорим в следующем выпуске программы. Это была программа «Рожденный после СССР». Можно посмотреть обсуждение на сайте «Радио Свобода», на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».